Я буду читать текст Писания. Левит, 24 глава. Я читаю 4 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения, в скинии собрания, Аарон и сыны его должны ставить онный пред Господом от вечера до утра, всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Братья и сестры, я перескажу сначала. Написано: «Прикажи сынам Израилевым». То есть то, что я сейчас прочитал, это не смотрится как пожелание. Вот «предложи сынам Израилевым». Нет, не так написано. «И сказал Господь Моисею». То есть инициатива от Бога была передана Моисею. «Прикажи сынам Израилевым». То есть нарушить нельзя. Там, где пожелание, можно нарушить. Там, где совет, можно нарушить. Там, где приказ, нарушать приказ нельзя. «Прикажи сынам Израилевым». Братья и сестры, что должны были делать сыны Израилевы? Приносить елей чистый, выбитый из маслин. Кому они должны его приносить? Аарону и его сыновьям. Для того, чтобы Аарон и сыновья его заправляли светильник, зажигали светильник, и чтобы он на подсвечнике стоял пред Господом всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, я недословно пересказал, но, наверное, я не упустил то важное, на что хочу обратить внимание. Но ударение я хочу сделать вот какое. Написано: это вечное постановление в роды ваши. Обратите внимание, это не долгосрочное постановление, это вечное постановление в роды ваши. У меня вопрос, друзья. Вечно это значит и сейчас, или как? С тех пор прошло, несколько тысячелетий. И если сейчас уже это не действительно, а было действительно, например, пока светильник существовал, реально существовал светильник, и израильское государство или иудейское существовало, и храм функционировал как положено, и вроде все нормально было. Братья и сестры, если сейчас уже это не действует, значит, это долгосрочное постановление, а здесь написано, это вечное постановление в роды ваши, чтобы горел светильник всегда. Всегда это значит вечно. Вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, я не хочу загадками, а я вот как скажу, думаю. В книге Откровения, в первой главе, Иоанн, апостол, был на острове Патмос. И вот однажды в день воскресный он был в духе, и он услышал громкий голос позади себя. И он обернулся на этот голос, и у меня вопрос, сможем ответить или нет, что увидел Иоанн? Он услышал громкий голос, он оглянулся, и он что-то увидел. Что увидел Иоанн? Он увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников он увидел Иисус Христос в белой одежде. Изо рта у него меч выходил, ноги были, как раскаленная медь, и волосы были белые, и пояс золотой. И, вы все знаете, как там было. И дальше он смутился очень, он даже испугался очень сильно. И Господь на него руку положил и сказал: «Иоанн, не бойся». И Господь открывает ему тайну. «Тайна 7 золотых светильников – суть сия. 7 золотых светильников – суть 7 церквей». Братья и сестры, если постановление вечное, значит, оно вечное. И Церковь Христова – это тот светильник, прообраз которого мы прочитали сейчас в книге Левит. И вечное постановление – это приказ, он должен выполняться и сегодня. Другими словами, братья и сестры, задача Церкви, главная задача Церкви, без колебания можно сказать, это быть светильником. В этом темном мире быть светильником. Это и сегодня. Это вечное постановление в роды ваши. Но мы скажем, всегда ли Церковь выполняет свое назначение? Бывает, не выполняет. И отсюда я знаю церкви, которых уже нет, но они были, а их теперь нет. Они прекратили существование. Кстати, одной из церквей Господь сказал, «Если не покаешься, приду к тебе, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Поэтому бывает, когда церковь не выполняет свое главное назначение «Вы – свет мира». Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Безусловно, я задаю себе вопрос в отношении церкви, где я пресвитером являюсь. И каждый пресвитер, кто здесь, должен этот вопрос задать. Как мы выполняем ли назначение, о котором я сейчас прочитал? Это вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, я хочу несколько мыслей в этом отрывке. От кого зависит выполнение этой задачи? Быть светильником или быть светом в этом мире? От кого зависит выполнение этой задачи? Друзья, во-первых, это зависит от всех нас. Конечно, я сейчас соблюдаю последовательность мыслей в этом отрывке. Если бы я не соблюдал, я бы немножко переставил значение. Вот, друзья, это зависит от всех верующих. Посмотрите, как написано. «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елей». Друзья, в книге «Исход» эта же мысль. Не принесли тебе елей, а приносили тебе елей. Постоянно в роды ваши приносили тебе елей. Братья и сестры, если сыны Израилевы не будут приносить елей, я пока эту мысль оставлю. Друзья, вторая ответственность лежит на священнослужителях. Аароном и сынам его прикажи. Они должны каждый день с вечера до утра заботиться, чтобы горел светильник. Они должны его зажигать и ставить на подсвечнике. Аарон и его сыновья. И они будут вдохновлять сыновей Израилевых приносить елей. Приносить елей. Братья и сестры, и если сыны Израилевы не будут приносить елей, ну, они принесли елей однажды, вот, и светильник горит. Зажгли, на положенное место поставили, прежде изготовили, чеканили его из цельного куска золота. Он был красивый, чеканный, цельный, чистый. И светильник горит, но сыны Израилевы елей не приносят. Светильник погаснет. Да, Аарон хороший человек, и сыновья у него хорошие люди, и священники хорошие, но елей никто не приносит, и светильник погаснет, если его не заправлять. Друзья, если на электростанции перестанет вращаться турбина, ну, сначала какой-то запас аккумуляторный будет, а потом свет погаснет. И наши микрофоны перестанут работать, и электричества не будет, и все будет плохо. Поэтому, братья и сестры, я вот здесь что хочу сказать. Ну, сначала благовестникам нашим. Я задал вопрос вот брату Петру Костюченко и Александру Куренпину задал вопрос. Сколько у нас благовестников в братстве и на Кавказе? Рукоположенных благовестников. Ну, а если и пресвитеров, и диаконов, у нас больше 2500 рукоположенных служителей в братстве, а благовестников 450 рукоположенных благовестников в братстве. Какая задача благовестника? Во-первых, зажигать светильник. Задача Аарона была ставить его на подсвечнике и вдохновлять сынов Израилевых приносить елей. Приносить елей. чтобы горел светильник всегда. И два раза написано это вечное постановление в роды ваши. Друзья, здесь собрались не только рукоположенные благовестники. Благовестников рукоположенных здесь не так много. Ну, может быть, 25. Может быть, 25. Но он может меньше. Но здесь собрались люди, которые ревнуют в деле благовестия. А кто-то не ревнует, но команду дали и приехал. Тоже неплохо, что подчиняться умеем, братья и сестры. Но при наших общих усилиях светильник будет гореть при наших общих усилиях. И наша задача – приносить елей, чтобы сгорел светильник всегда. Вот мысль о благовестии, которая здесь написана. Друзья, когда церковь в Иерусалиме рассеялась, все верующие, они ходили и проповедовали людям Евангелие. Все верующие ходили. И поэтому церковь так быстро росла, потому что люди проповедовали. И поэтому, знаете, братья и сестры, даже вот я одну мысль такую скажу. Если каждый член церкви один трактат в день, один трактат в день будет раздавать, то успех дела благовестия будет куда выше. Я думаю, что большинство верующих, простите, может быть, кто-то мне не поверит, но это моя мысль, я не думаю, что она ошибочная. Большинство верующих ни один трактат в год не раздает. Ни один трактат в год. Вот я вам задаю вопрос. Сколько ты трактатов в год раздал? Нет, кто-то скажет, я 1000 раздал. Ну и слава Богу, что есть такие люди. Вот. Но даже если каждый христианин один трактат в день, он раздаст в год 365. За 10 лет он раздаст 3500. А в церкви 300 членов, братья и сестры. Это есть секрет успеха евангелизации. Чтобы сыны Израилевы приносили елей. Все, без различия, и мужчины, и женщины, должны были приносить елей, чтобы горел светильник всегда. Аарон и сыновья его должны делать две функции. Они должны зажигать светильник, они должны заботиться, чтобы он горел всегда. Задача благовестников и пресвитеров – вдохновлять народ для работы, чтобы горел светильник всегда. Это вторая мысль. Братья и сестры, и еще две мысли. Каким должен быть елей? Написано, елей должен быть чистый, выбитый из маслин. Чистый. Я вспоминаю мое детство. Ну, керосиновая лампа – это был обязательный предмет в доме. Всегда. Ее зажигали почти каждый день. Зажигали керосиновую лампу. И по улицам ездила лошадка. Вот развозили керосин. Таким черпаком его отмеряли, все люди брали и прочее. Вот многие пожилые люди кивают, да, вспоминаем наше детство, так оно и было. Братья и сестры, когда керосин кончался, нету керосина, заливали туда, что попало, все, что горит. Вот и солярку, и масло какое-нибудь подсолнечное или бэушное, и все такое. И тогда был плохой запах, и копоть была, и так дальше. Друзья, чтобы приносили елей чистый, мы должны проповедовать Иисуса Христа распятого и Евангелие, чистое Евангелие мы должны проповедовать людям без каких-либо примесей, потому что написано «Мы Христово благоухание для спасаемых и для погибающих». Вот нести свет людям – наша задача. Братья и сестры, и еще написано, и ставить должны священники на подсвечнике чистом. Светильник должен стоять на подсвечнике чистом. Это тоже имело значение в смысле прообраза. Друзья, когда меня рукоположили на пресвитера, У нас церковь была маленькая, 40 членов всего. Кто у меня дома бывал, некоторые из вас, вот у меня комната, самая большая комната, размер 4 на 4 метра. Вся наша церковь помещалась там, вся церковь. И некоторые люди верующие переживали, церковь не растет, грешники не каются, крестим только детей верующих родителей, что-то надо делать. Сестры такие были у нас, вот ратовали, что-то заклятое, надо в церкви заклятое удалить, потому что, вот, братья и сестры, и я помню, мы приняли решение провести в церкви служение очищения, освящения. Вот каждый верующий исповедовался, беседовал со служителем, представил пред членским собранием. Очищения служителей не было. Я один проводил очищение. Даже мои родители исповедовались мне. Нет, я хотел пригласить пресвитера откуда-то. Они говорят, там мы тебе все расскажем. И все, вот так. Вот так мы проводили. Друзья, и мы провели очищение, освящение, и церковь начала расти. Сейчас у нас в городе больше 400 членов церкви. Больше 400 членов церкви. И крестили в основном людей из мира крестили. Но церковь начала расти после того, когда, вот как я прочитал, на подсвечнике чистом светильник должен гореть. Вот, друзья, здесь написано, дому твоему принадлежит святость. Это условие успеха дела благовестия. Если мы будем стараться, у нас будет и музыка, и подготовленные проповедники, и курсы библейские, но не на подсвечнике чистом или елей с примесью. Друзья, это не значит быть успешными проповедниками. Это не значит. Успех дела благовестия зависит от участия всех, от участия служителей, от проповеди чистого Евангелия и от чистоты и святости нашей жизни. Братья и сестры, и последняя мысль написана, священник должен был стоять пред Господом. Он был чистый должен быть и стоять пред Господом. Друзья, я хочу вернуться год назад. Я проповедовал о том, что 11 учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Друзья, быть перед Господом – это быть на горе. Написано, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Ильи, Бог сказал, Илья, стань на вершине горы пред Господом. И поэтому мы должны свято жить, и мы должны стоять перед Господом. Как пророк сказал, жив Господь, пред лицом которого я стою. И Господь будет совершать дело служения Церкви Христовой. Аминь. Встанем, помолимся.